А зараз у ефіры радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Як знікае сацыяльная дзяржава? Каго баіцца Лукашэнка? І колькі беларусу трэба для шчасця? Гэтыя тэмы ў перадачы разам з Аляксандрам Лукашуком абмяркоўваюць Аляксандра Дэнько і Юрый Дракахруст.
Паважаныя гледачы, калегі, ну вось эканамічныя крызісы ў Беларусі адбываюцца рэгулярна, вось як прэзідэнцкія выбары, ну вось толькі часцей. Апошняя тройка 2009-2011 гады, ну а цяперашні крызіс пачаўся з маштабнай дэвальвацыі 2013 годзе і працягваецца ўжо больш за два гады. І гэта, верагодна, трошкі псіхалагічна іншы стан. Аляксандра, па-вашаму, чым вось гэты крызіс, гэтае збядненне адрозніваецца на вашай памяці ад папярэдніх двух-трох?
Я думаю, што галоўная прыкмета, якая адрознівае гэты крызіс ад усіх папярэдніх, хаця, канешне, у нас і кошты падвышаюцца, і заробкі не выплачваюцца, людзі страчваюць працу, гэта ўсё звычайна. Але тое, што ўлада ўпершыню за многія-многія гады была вымушаная прыняць такія вельмі-вельмі непапулярныя антысацыяльныя меры і фактычна закрываць тую сацыяльную дзяржаву, якую яна ўзнаўляла на падобе Савецкага Саюза ўсе гэтыя гады, вось гэта прыкмета таго, што людзі самі адчуваюць, вось ужо трэба хвалявацца, у нас падвышаецца пенсійны ўзрост. Людзі вельмі балюча гэта ўспрынялі, я ведаю шмат такіх гісторый. Падвысіліся камунальныя плацяжы, гэта вялікі ўдар проста па бюджэце. Скараціўся адпачынак па доглядзе за дзіцём. Уводзяцца разнастайныя падаткі, якія людзі таксама не разумеюць, як да гэтага ставіцца. І, канешне, цяпер, калі раней усё ж такі ўлада магла любому беларусу заткнуць рот і сказаць, што, ну, от ведаеш, мы за цябе плацім, у цябе там і медычная ахова бясплатная, і адукацыя бясплатная, і ў санаторыях ты можаш бясплатна адпачываць, і па дарогах ты добрых ездзіш, што цяпер такога няма. Цяпер кожны фактычна беларус можа спытацца, я заплаціў за гэтую дарогу, я заплаціў падатак за тунеядства, дык дайце мне, калі ласка, нармальныя працоўныя месцы, дайце мне, калі ласка, нармальныя заробкі. І вот тое, што гэтая сацыяльная дзяржава закрываецца, я думаю, што сама ўлада ўжо зразумела, ўсё не так радужна, ўсё не так вясёлкава, як было раней, і гэты крызіс, да, ён будзе адрознівацца ад папярэдніх.
Ну, от, Юрый, Аляксандра апісала пераважна розную іншую зусім паводзіны ўлады ў адрозненні ад іншых. Тут варта ўзгадаць, што крызіс пачаўся перад прэзідэнцкімі выбарамі, працягваўся падчас прэзідэнцкіх выбараў, і зараз канца яму як бы не відаць. Палітычныя рамкі зусім іншыя ў параўнанні з іншымі. Што яшчэ, па-вашаму, в чым спецыфіка этого моманта?
Ну, я бы сказаў, што спецыфіка палягае ў тым, што ён працягваецца ўжо даволі доўга. Дзевяты год, ён фактычна крызіс, у дзевяты год як бы і лёг ўжо на пачатку дзесятага, як мы памятаем, пачалі напампоўваць грашыма эканоміку, пачалі падымаць заробкі. Адзінаццаты год, таксама сакрушальны ўдар, але, ну, это фактычна менш за год. Потым курс адпусцілі і, як мы памятаем, пайшлі ўверх заробкі, пайшла ўверх эканоміка. Зараз два гады, вы сказалі дакладна, снежань 13-га, дэвальвацыя, і гэта доўга ідзе. І ўжо, так бы мовіць, спадзевы на тое, што гэта часова, яны, ну, па меншай мере, не ва ўсіх ёсць. Вот, напрыклад, я гляжу сакавіцкае пытанне НСПД, 29-30% кажуць, што гэта часовыя цяжкасці, і не так перажывалі, але ўжо 25% кажуць, што это крах эканамічнай мадэлі. Так, яшчэ не ўсе, але 25% это значнае. Дарэчы, вот яшчэ лічбы апытання, пазіцыя грошай не хапае нават на харчы. У 11 годзе это было 10%, зараз это 19%, удвая больш. То есть это самая беднасць. Ну, скажам так, яна ацэньваецца суб'ектыўна, але вось такая справа.
Вельмі ясная, выразная, зразумелая для кожнага.
Так, не тое, што справа ў тым, што гэта як бы толькі тая група, якім жыць зусім кепска. Але вось калі браць, ну, скажам, у цэлым розныя катэгорыі, то 60% адказваюць на пытанне, скажам, што за тры апошнія месяцы мы сталі жыць горш.
Вось беларуская ўлада кажа, што прычына крызісы вонкавыя, і кажа пра Расію, пра падзенне кошты на нафту, пра Украіну, маўляў, паглядзець, там яшчэ горш. Гэтыя Заявы, ведаете, они такие, в принципе, сам выбираешь, куда глядеть. Можно поглядеть не только на усход и на полдень, можно поглядеть на полночь, на заход. Але, вот фрагмент репортажа наших коллегов с телепрограммы «Настоящее время» про то, от чего вымушены сегодня отмовляться на Украине.
На чем экономить? Ну, на продуктах, само собой, на вещах, само собой.
На, допустим, еде, на лекарствах, на все.
Ну, в основном на отдыхе. Ну, потому что еду, без еды же никак, правильно, одеваться тоже надо.
В режиме жесткой экономии украинцы живут уже более 2 лет. Спрос на потребительские товары упал на четверть. Импорт сократился до минимума.
Люди покупают более дешевый товар и фактически отказываются уже от элитного товара. И все меньше покупают, скажем так, товаров в средней ценовой категории. Гречки покупают все меньше и меньше люди. Зато на полках сметается ячневая крупа, проса. Вот на протяжении всего 2015 года производство белого хлеба падало, а черного ровно настолько же росло.
Многие украинские семьи отказывают себе даже в самых дешевых продуктах. В корне меняют свой рацион.
На 25% за год рыбопотребление упало в килограммах, а на 10% мясо-мясопродуктов, на 16% фруктов, ягод и так далее. То есть все те группы, по которым у нас и так были проблемы недопотребления.
Александра, скажите, вот коли в этом репортаже, я его с задовольнением, видас, показала бы белорусское официальное телебачение, коли поменять слово «Украина» на «Беларусь», это будет докладная картина, по-вашему?
Не, напевно, не погоджуся. Я была недавно как раз таки у Киеве, в Украине, и покольки я наведываю Украину там раз на полгоды, конечно, зауважно то, что экономичная ситуация там робится горш и горш. И белорусы вот сярод гэтых двух суседних краин, у России и Украины, завжды почувалися лепшими. И вот это все знакомитые истории про то, что там пересекаешь мяжу с Россией, и там уже разруха, незасеянные поли. Конечно, на людей это вельми моцно уплывае. У нас не настолько кепская ситуация. Я не бачу так само у крамах, как люди уже ну, занадто экономили. Хотя, конечно, скардятся на то, что уже не могут столько выдатковывать гроши и куплять такие дорогие продукты, как и ранее. Але, коли поглядеть навод на расходы, на то, кольки процентов своего бюджета белорусы тратят в сравнении с иншими краинами на ежу, то у нас это вельми высокая лічба. Это больше за 40%, коли там у России трохи больше за 50%, то это приблизно поравнальное.
Юра, вы погодитесь, что вот эту ситуацию украинскую на белорусскую не перенести? Мы просто не маем соправды даденных докладных, что отбывается в Беларуси в открытом.
Нет, ну, видите, вы правильно сказали, как бы, что с чем поравновывать. В этом сенсе есть побач Польша, где ситуация зусім іншая, есть побач, скажем, Литва. А у Беларуси соправды, вот Александра уже начала про это казать, вот данные Белстата, с 10 по 15 год доля харчавання у хатніх бюджетах выросла с 36% до 41%. Это довольно істотный рост.
Но все-таки это ниже, чем в России.
Это ниже, чем в России, але, ну, для поравнання, скажем, у Польши это 25%. У Люксембургу, скажем, это 8%. Так что, а потом, ведаете, тут, как бы, люди все-таки поравновывают не только с соседями, люди поравновывают со своим учорашним днем. И коли учора было, это все-таки 36, а зараз 41. До речи, в 95-м годе в Беларуси эта доля складала 60%. Так что, да, как бы лихих 90-х еще далеко, але, ну, вот, как бы, тенденция такая, и люди, вот это, я думаю, отчувают.
Юры, Александра, завсёды, коли мы говорим про кризис, ну, в принципе, в разных ситуациях, звичайно, кажут, что кризис не только беда, але это еще махчима и нагода, махчима это то, что называется махчимость нечто изменить, нареште почать робить правильные речи, не ведаю, со здоровьем проблемы, почав вести здоровый лад життя. Ці з'являється білоруський кризис, такий, як він є, насамреч просто хороший тепер, а махчимостю саправди почати робити необхідні реформи, і ці реформи насамреч уже починають робитися. Потому что, ну, про лексику я бы, то, что говорить из экрана, потлумачить я не махчима, Юры, но вот по факту.
Ну, видите, оно саправды, все это, скажем так, отбывается. Вы маете рацию, Александр Лукашенко, як мантру повторяя из экранов, реформов не будет, не дам антинародные реформы робить. Але ягоны дараца, Кирилл Руды, в интервью «Голосу Америки» сказал, что мы робим реформы, мы их просто так не называем. И саправды, все это и робится, вот Александра уже все это перелечила.
Так, а все это пенсийный взрослый, это скандал. скандал, это велизарная проблема для любой країни.
Але ведаєте, ось це все, і пенсійний взрост, і тарифи, і, до речі, стискання грошової маси. Це все прописано в рекомендаціях Міжнародного валютного фонду. А хто сказав, що реформи – це роздача перників? Реформи – це річ болюча, реформи – це річ жорстка.
Давайте я поміняю питання. Да. Чи можна проводити реформи без підтримки народу, насельництва?
Ну, можна, зрозуміло.
І є такі приклади.
І є такі приклади. Справа в тим, що, ведаєте, ну, великої радості, особливо от від таких жорстких реформ, їх ніде, якби, нема. Народ триває, ці, якби, свідомо триває, ці, під страхом триває. А часом і не триває. Ось ми бачимо літерально події цього тижня. Казахстан, який всім здавався такою виспою, так би мовити, стабільності, тишині. Ну, от загорелася країна.
Я слухаю вас, я згадав, пам'ятаєте Литву, коли стали відключати їм там газ, вони кажуть, ми померзнем, але діля незалежності. Є ж все-таки національний консенсус неколі?
Ну, так, так, але, ведаєте, це якби і каштує. Так, вони говорили, що ми померзнем, але як тільки прийшли наступні вибори, той врат, який все це робив, його прибрали і обрали новий. Інша справа, що у демократії так можна. Просто приходить новий врат. Но в авторитарній системі відповідно.
Давайте вернемося до питання тепер не врата, а просто самих людей, для які переживають цей кризис. Ось, я можу сказати, не раз чув, особливо від більш едукованих білорусів, які, то, що називається, крутяться, працюють, часом на двох, на трьох працях, що вони доволі скептично глядять на так звану працовітість білорусів. І кажуть, що насамперед наставники, які заробляють по 3 мільйона, більше не заслуговують, бо не тільки вони, от, скажімо, Щоткіна таке виказувала. Чому вони новому вчать? Що вони нове розвивають? Іншими словами, говорка йде про певну таку ляноту, ляноватість. І ось з таким питанням ми звернулися до людей у Бобруйську, кабінет, казали, ці, думайте не, що от в проблемах Білорусі виновата та ляноватість, лянота.
Правду говорять. Думати треба, чим зайнятися, щоб розповідатися.
Не ліняться. Наші білоруси дуже роботящий народ. Просто нам мало платять.
Так а що нам робити?
Ну, это надо к правительству, а не к народу. Народ старается и работает.
Ну, говорят, что мало зарабатывают. Я не знаю, я хорошо зарабатываю.
Очень мало. Это через год мы вообще будем нищие. Президент говорит, надо работать, так надо сразу думать, кому дать работу и как дать работу, чтобы эта работа была оплачиваемая, а не копейки.
Не могут продать свою продукцию, чтобы закупить сырье, пошить еще что-то, изготовить. Поэтому, естественно, все нюансы, очень много нюансов, но белорусы не ленивые.
Мабуть, что-то с владами не так. Насовыми, за кем не видом, но але белорусы завжди были. Вірні такі представіті, домовіті, що тут з нами опошній час робиться, ніхто не розуміє.
Нам не платять ніфіга, ми ж працюємо на дядю. На дядю работаем, вот и все. Тут даже разговора не может быть. Что мы пашем как пчелки настоящие. А люди сидят, носу ковыряются, деньги получают. Наше государство надо немножко как-то подшевелить. Либо предприятие, на котором работают, либо власти поменять. Что-то надо делать, потому что другого варианта тут нет.
Кому какая работа? Хочешь заработать? Если не летят, то зарабатывать будешь.
Я работаю на двух работах. Я почувствовала деятельность, но мне не дают заработать столько, сколько я хочу. Если у нас в Беларуси говорят, работай. Я хочу позаработать. Меня не ставят подработать. Надо мне система.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску «Кільки білорусу треба для щастя?».
Олександра, ось ви себе відчуваєте, поглядівши ці відкази, гоноритеся настроєм у Білорусі? Чи думаєте, що їх розбесила ця соціальна гуторка про соціальну державу за останні десятигоддзі?
Я хочу сказаць, што мяне, канешне, заўжды вельмі цешыць вокс-поп і тое, што мы чуем ад людзей, якія размаўляюць з журналістамі на вуліцы. І мне вот асабліва цікава жанчына, якая кажа, што я хорошо зарабляю. Вот колькі гэта хорошо яна зарабляе. Цікава было б ведаць, што, якая сума задавальняе беларусаў. А што да ленаватасці, то, канешне, ну, не такімі, напэўна, тэрмінамі трэба ацэньваць працу і беларусаў у тым ліку. Ёсць вялікая праблема ў Беларусі з неэфектыўнасцю працы. І яна, я думаю, што вынікае з проста нават з прыгоннага права, якое доўгія гады было на нашай зямлі, а таксама з гэтай вельмі, вельмі неэфектыўнай планавай эканомікі. Ужо прыводзілі вот настаўнікаў у прыклад. Ацэньванне тваёй працы, яно залежыць не ад таго, колькі ты зарабіў, а ад таго, там, ці быў ты на працы, наколькі ты сервільны, напрыклад, да ўлады, наколькі ты выконваеш тыя патрабаванні, якія начальнікі перад табою ставяць. Настаўнікі тыя самыя, яны абцяжарныя такой колькасцю абавязкаў, якія абсалютна не звязаныя з іх непасрэднай настаўніцкай дзейнасцю і мусяць выконваць іх найперш, што патрабаваць ад іх, каб яны яшчэ былі творчымі, каб яны нешта новае давалі, іх проста сілы часу на гэта няма. І вот гэтая праблема неэфектыўнасці, яна пастаўленая зверху. Сама ўлада робіць так, што беларусы не хочуць працаваць на яе.
Александр, вы задалі пытанне, на якое, вот, я думаю, што лепш адкажам не мы в студыі, а давайте все-таки знову вернемся да людзей на вуліцы, на гэтых разменцкай. Мы папрасілі менавіта вот адказаць на такое пытанне. А колькі вам трэба грошай зарабляць, ну, каб нормально сябе адчуваць?
Беларускімі сказаць?
А любымі?
А любымі, ну, долараў 1000 на месяц, это будзеш болей-менее.
І калі такія грошы плянуюцца ў нас?
Не плянуюцца.
Много. Суму конкретную надо. Ну, миллионов, наверное, 14-15.
Сначала надо определить, что такое счастье. А потом уже говорить, а сколько денег на это. Для счастья деньги не нужны. Нужна чистая душа и чистый разум.
500.
500?
500, конечно.
Много, наверное. Ну, не знаю, миллионов 5, 6, 7, может быть, где-то так.
Пусть обрастить дитя маленькое, например.
О, это еще больше, потому что мы часто болеем, и надо на лекарства, а лекарства очень дорогие.
Например, вот. 15 миллионов было бы достатково, правда?
Было бы достатково, только где их взять?
Кольки, тебе треба для счастья?
Бесконечность.
Каб хапало на життё и счастье. Счастье за гроши не купишь, але для життя гроши треба.
А кольки ж там указал... Балаганов, ось я не вспомню. Кольки там было?
Кто казав?
Балаганов.
Шура?
Шура. Ось я не памятаю, скольки там было. Ну, мабуть, удвоя болей не хапая.
Тобак, удвоя болей, чым казав Шура Балаганов?
Так, але я не памятаю, кольки он казав.
А ніякі не іншы Шура, не?
Не.
Мы столько не зарабатываем, сколько нам нужно, чтобы нормально прожить. Ну, как минимум, наверное, долларов 500, это точно, на одного.
Юра, вы про что люди говорили, когда отказывали на питание, когда перед ними стали? Они разумели? У них есть, по-вашему, ясное уявление, что им треба для достойного життя?
Ну, видите, я меркую, что вот такие личбы, довольно низкие, да, речи, личбы, зразумело. Ну, это вот узровень нескольких годов. Тому, ось, тыя самыя 500 даляраў, якія Лукашэнка абяцаў на всебеларускім сходзе ў 10-м годзе, ось, у 11-м резка ўпала, ніжэй за 300, потым ізноў усё ж такі на гэтую сакральную лічбу вывелі 500, і зараз падзенне да 300 даляраў з сярэдняга заробку. І вось я думаю, што людзі ў дадзеным выпадку арыентуюцца на сваё атачэнне. Ну вот у іх як бы коле самае заможнае маюць тыя 500, і для іх это як бы столь, это ну той ідэал, да якога это, ведаеце, як такі анекдот, як дзве дзяўчыны размаўляюць, адна другой кажа, вось пра што ты марыш? Ну, я мару, што прыляціць фея і падорыць мне 100 тысяч даляраў. А чаму не мільён? Не, ну мільён – это нереальна.
Александра, а вось тыя 500 даляраў, як мерка больш-менш, пра якую гаворыць Юры, яны ж уже не тыя 500 даляраў, што 3 гады назад, бо вы самі пералічылі цэлый набор новых падаткаў, абмежаванняў, тарыфаў, зменаў у законадаўстве, у тым ліку пенсійным. Калі вы чуеце такі вот узровень просьбаў і патрабаванняў, вы чуеце размову рэалістаў, утапістаў, аптымістаў, якое у вас адчуванне?
Вельмі сумнае адчуванне, насамрэч, вот менавіта ад гэтага воксу, яна мне кажа пра тое, што беларусы зусім не задумваюцца турбуюцца пра сваю будучыню. Вот яны жывуць сённяшнім днём, толькі вот паесці сёння, каб хапіла на месяц. Вот дзяўчына маладая, наколькі я магу зразумець, называе лічбу ў 500 даляраў, і гэта на што? Яна можа за гэтыя грошы атрымаць адукацыю, яна можа на гэтыя грошы зняць сабе жытло, яна можа на гэтыя грошы ўзяць крэдыт на тое, каб мець сваё ўласнае жытло. Па-моему, гэтай думкі нават няма. І вот гэтае тое, што беларусы насамрэч не у іх няма залежнасці паміж грашыма і іхнай будучыняй. І гэта вот самае небяспечнае, самае страшнае.
Адзін аспект, пра які мы сёння не гаварылі, і які, в якім крызіс звычайна у развітых краінах праяўляецца найбольш, это беспрацоўе. Падчас прэзідэнцкай і парламенцкай кампаніі на ініцыятыве, якая вельмі гучна гучала, была ініцыятыва аб'яднанай грамадзянскай партыі «Мільён рабочых месцаў». Пакуль пра масавае беспрацоўе гаворка ў Беларусі не ідзе, але вось эта тэма мільёна рабочых месцаў, беспрацоўе, яна становіцца ўсё больш і больш гарячай. Недавна прэзідэнт Лукашэнка згадываў гэты мільён рабочых месцаў, маўляў, адкуль я іх вам вазьму. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька гаворыць пра мяжу цярплівасці беларусаў.
Канешне, сістэма, якая створана за 20 гадоў, яна з вялікім ухілам на кантроль. Такое у людзей адчуванне, што іх праслухоўваюць, за кожным чуць не ходзіць асобна супрацоўнік КДБ, і псіхалагічны вот такі стан, ён, канешне, значна ўплывае вот на пратэстную саставляючую. Ну і ўлада робіць усё мажлівае і немажлівае для таго, каб гэта сістэма працавала, і вот гэты судовы канвер, які працуе, людзі яго бачаць, людзі адчуваюць, і такое адчуванне, што з гэтым нельга нічога зрабіць. Так што вот гэтыя чыннікі, якія дазваляюць уладзе пакуль трымаць сітуацыю пад кантролем, але гэта не азначае, што заўтра можа не адбыцца нешта рэзка адрознае і істотнае.
Выслухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У размове удзельнічалі Александра Дынько і Юрый Дракахруст.